Свобода, подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наш гость сегодня – живущий в Нью-Йорке поэт Бахыт Кенжеев. Звучат стихи в авторском исполнении.
Майору заметно за 40. Он право на льготный проезд проводит в простых разговорах и мертвую курицу ест. А поезд волочится степями непаханными, целит в зенит, и ложечка в чайном стакане пластмассовая не звенит. Курить. На обшарпанной станции покупать помидоры и хлеб. Сойтись. Усомниться. Расстаться и... странствовать. Как он нелеп, когда из мятежных провинций привозят угрюм и упрям ненужные, в общем, гостинцы печальным своим дочерям. А я ему: гни свою линию, военный, пытайся, терпи. Не сам ли я пыльной полынью пророс в Прикаспийской степи? Смотри, как на горной окраине отчизны, где полночь густа, спят кости убитых и раненых без памятника и креста. Где дом моей музыки аховой, скрипящей на все лады? Откуда соломкою маковой присыпаны наши следы? А может быть, выпьем? Не хочется молчать и качать головой. Фонарь путевой обхочется до встречного поезда мой.
Бахыт, вы родились в Казахстане.
Совершенно верно.
В справочниках вас чаще всего называют русским поэтом.
В последнее время стали называть меня казахским поэтом, пишущим на русском языке, что мне, признаться, нравится.
Уже 40 с лишним лет вы живете в Северной Америке. Где вы чувствуете себя дома или как дома?
А вот я не знаю. И сейчас я чувствую себя дома в Нью-Йорке, потому что я очень удачно женат, наконец. Нью-Йорк вообще город такой очень международный, столица мира. Я его сразу полюбил. А вообще-то, если совсем честно, чтобы совсем дома, я думаю, что в Казахстане на данный момент. Я туда стал часто достаточно ездить, и мне очень нравится эта страна. Я как-то ей много должен, обязан. Я же вырос в Москве, но довольно часто ездил в Казахстан и в Ташкент, где у меня жили родные казахи. И поэтому для меня это огромная часть жизни, которую я никогда, конечно, не забуду и очень ей сильно обязан.
Скажите, а в какой момент зарождается в человеке Бахыте Кенжееве, желание уехать за границу?
У меня в юности были сложные отношения с отцом, ну, как у всех подростков. И для того, чтобы полностью понять своего отца, мне потребовалось прожить вот ту долгую жизнь, которую я прожил. И теперь я вижу, что я даже давно уже заметил, что при всем несходстве наших биографий, я в общих чертах повторяю его биографию. А именно, отец мой, Шкурла Кенжеевич, был эмигрантом. По тем понятиям, жить казаху в Москве, быть женатым на русской, это была полноценная эмиграция. Он очень тосковал по родине, но по разным обстоятельствам в Москве было жить удобнее, хотя мы и жили в одной подвальной комнатенке в коммуналке. Но, тем не менее, пути назад в Казахстан ему по разным причинам не было. Хотя он там бывал, ездил иногда на последние деньги. И поэтому я вырос в семье, в которой сама идея эмиграции, жизни в чужой стране, не была мне, что называется, онтологически чуждой. Я как-то не удивился, когда меня посетила впервые мысль, что надо сваливать куда-то, потому что меня немножко печатали в Советском Союзе, чуть-чуть, буквально было 5 или 6 публикаций, а потом перестали, и я стал печататься за границей, а я человек боязливый. Я не хочу сидеть в тюрьме за то, что мои стихи печатаются за границей. Ну, значит, надо сваливать. Тем более, что пример подал мой любимый друг Алексей Петрович Цветков и наставник. Он уехал где-то 5 лет раньше меня. Так что это решение было для меня трагическим, но необходимым.
Ваша первая книга, самая первая книга стихов, вышла в Америке в 1984 году. У вас особое отношение к странам, где издаются ваши книги? Или это такая географическая формальность?
Откровенно говоря, а где еще было издаваться тогда? Тогда еще существовало, как принято сейчас говорить, легендарное, что чистая правда, издательство «Ардис», которое узкой аудитории людей, которым эти книжки были доступны, открыло все великолепное разнообразие тогдашней подцензурной литературы. Для меня было огромным подарком, когда «Ардис» взял мою книжку для издания. Она вышла, она называлась «Избранная лирика». Это такое кокетливое название, потому что так обычно называют книги классиков. В Москву, может быть, попало каким-то непонятным образом, может быть, экземпляров 20 или 30 в те годы. Но, тем не менее, каждый из них прочло, может быть, 200 человек, и я был очень-очень счастлив. Так что, нет, а страны, ну что страны, господи, ну я живу здесь, конечно, но уважаю очень Америку. Канаду я, кстати, любил гораздо больше, чем Америку, но это уже мое личное дело, она какая-то такая более интеллигентная. Как-то вот, видите, в Америке как-то прижился. Приехал на готовое в Нью-Йорк, поскольку жена моя Леночка, она живет здесь уже сколько, не знаю, лет, и у нее очень прекрасный круг знакомых, который мне достал. Я приехал на готовое, что называется. Великолепная интеллигенция здесь всякая. Как-то мне я здесь не чувствую себя одиноко в результате.
А я еще немножко хочу затащить вас назад в Советский Союз. Есть люди, которые долго, подспудно готовят себя к зарубежью, учат иностранные языки, прекращают читать все выпущенное в оригинале по-русски и читают только переводную литературу, массу усилий тратят на то, чтобы попадать на закрытые просмотры западных фильмов, занимаются фарцовкой или там, я не знаю, дружат только с иностранцами, начинают одеваться по-западному и так далее. Да, все эти люди известны, о них писали фельетоны в журнале «Огонек» и в «Крокодиле» и так далее. А есть те, которые молчат в тряпочку, но знают, что их путь, их вектор направлен все-таки на Запад. Вы к какой категории принадлежали или где-то, так сказать, болтались между?
У меня забавная биография. Я летом подрабатывал ни в каком ином месте, а в «Интуристе» гидом-переводчиком. Поэтому считал, что я все про Запад знаю. У меня было очень много друзей, моих числа моих туристов. Мы с ними потом поддерживали отношения, хотя это было запрещено правилами организации «Интурист». И так я отработал там несколько сезонов летних, поездил по стране, завел себе друзей. Потом меня, естественно, поперли оттуда по разным причинам, но дело осталось. К чему я это рассказываю? К тому, что я считал себя очень подкованным, когда уезжал за границу. Когда я оказался реально в Канаде, в городе Монреале, я понял, что я за границей не знаю ничего. Вообще ничего. Это просто жизнь на Марсе. Это все мои советские знания были удивительно наивными и, в общем, довольно бессмысленными. Все пришлось переучиваться. Все. Переучиваться с самого начала всему, потому что, как я люблю говорить, в те годы мы считали, что, допустим, та же Канада или Америка – это такая страна вроде России, только там все по-английски говорят. Ну, в общем, разница между Америкой и Россией примерно такая же, как между Китаем и Россией, если угодно. Но, к сожалению, этого очень сильно все недооценивают. Мы не понимаем, в силу нашего советского воспитания, мы очень плохо понимаем понятие «другой». Другой, просто «другой». Такой, которого можно понимать, можно не понимать. Надо стремиться его понять. Но главное – это понять его право быть другим. Не таким, как мы совсем. Вот это очень важно, и это многие эмигранты не понимают.
Бахет, ваши стихи переводят на разные языки. Ну, на английский, на казахский, на украинский.
На украинский.
Вы узнаете свои стихи в переводах?
Надо сказать, что когда меня переводят на какой-нибудь язык, я настолько удивлен, поражен и польщен, что у меня как-то отключается эстетическое чувство. Переводить мои стихи практически невозможно, очень трудно. Но есть удачные очень переводы, есть. Их немного. Как правило, стихи в переводе, по крайней мере, в английском, они очень сильно теряют. Потому что какой бы хороший, гениальный ни был переводчик, но бороться с рифмой, размером и прочее, плюс советскими реалиями, плюс какие-то тонкие вещи, которые доступны только носителю языка. Это очень трудно. Но, в принципе, разумеется, приятно. Конечно, приятно. Вот цикл моих стихотворений «Послание», «Монреаль, 1889 год» был переведен и издан был отдельной книжкой в Голландии. Причем Арье ван ден Эрнт, голландский поэт, который сейчас живет в Украине. Это были великолепные переводы, и книжка даже пользовалась некоторым успехом. Да, так разошлась маленьким тиражом, и это мне было чрезвычайно лестно и приятно.
Бахыт, вы говорили об иностранцах как о других. Вам удалось за эти годы понять этих других? И что составляет суть этого другого?
О, ну это, слушайте, на эту тему можно написать тома философских исследований. Другое – это другое. Другое – это человек, который в детстве слушал «Эники-беники, ели вареники» – это один человек. А человек, который в детстве слушал английские либерики – это другой человек. У них другая матрица. И вот что очень важно понимать, извините, если я говорю банальности, что один человек при этом никак не хуже другого. Не хуже и не лучше. Он другой. Когда я только приехал вот в ранние годы жизни в Америке, в Северной Америке, мне канадцы казались ужасно наивными, глупыми. И это я там как-то раз был на заседании парламента канадского, где все друг на друга орут, кричат, смеются. Ну, такой детский сад. Несерьезные люди не понимают угрозы, которая над ними висит и так далее. Однако не надо забывать, что все эти люди, которые... Ну, я говорю, может быть, старомодно, сейчас все изменилось. Но все эти люди, которые вот вроде ничего не понимают, вроде такое, при всех недостатках создали великую цивилизацию. По-настоящему великую. Которая создает автомобили, ракеты, хорошие ракеты, я имею в виду. Не межконтинентальные, а космические ракеты. Ну, вот, на Луну слетали и устроили жизнь, в которой... Давайте назовем вещи своими именами, нет голодных в цивилизованных странах. Что ж после этого, а мы-то кто? Надо как-то уважать этих людей. Да, они другие, все. Да, они сейчас немножко сошли с ума со всей этой левизной, это самой защитой Палестины и этим самым. Ну, бывает, всякие люди могут сходить с ума. Уважение к другой культуре – это одна из самых основных вещей, которые в природе есть.
Мы беседуем с живущим в Нью-Йорке поэтом Бахытом Кенджеевым.
Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
«Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев. Бахет, одна из ваших книг называется «Осень в Америке». Вы любите американскую осень? Она вообще отличается от казахской или российской?
Дело в том, что это название очень хитрое. «Осень в Америке» на обложке написано с маленькой буквы. «Америка» с маленькой буквы. И с удовольствием пользуюсь шансом рассказать, откуда взялось название. В моем любимом романе «Преступление и наказание» Свидригайлов, там главный мерзавец, циник и так далее, он в конце концов кончает жизнь самоубийством и при этом говорит «уезжаю в Америку». Вот это вот Америка имеется в виду с маленькой буквы. Такой немножко аналог загробной жизни. А осень в Америке, точнее в Канаде, великолепна. Великолепна, потому что в Канаде, в Южной, растет в основном клен. И, кстати, и в Америке, в приграничном штате Вермонт, то же самое. И осень – это такое настоящее пир великолепных красок. Кармин, это самое, киноварь, все прочее. Люди специально приезжают в эти места, чтобы полюбоваться этой самой осенью. Это очень праздничная осень. Русская осень, она приятна очень. Такие желтые березки стоят, скромные. казахская осень, это ветер, степь и Нева. А здесь это действительно такой вот настоящий праздник, так бы ты сказал.
Бахыт, вы много лет прожили в Канаде. Канадский поэт – это провинциально? Это как тамбовский композитор?
Конечно, нет. Есть Маргарет Этвуд, которая канадская писательница, наоборот, прозаик, которая поэт, то есть писатель мирового значения, конечно. Есть великий Леонард Коган. Знаете Леонард Коган, да?
Ну, а как же?
Поем.
Вот как же, да. Поем и слушаем с удовольствием. Это такой предмет национальной гордости Канады. Простой парнишка вообще из Монреаля. Стал по-настоящему великим мирового уровня этим самым. Он же поэт замечательный, он не только поет чудесно. Так что нет. Есть, наверное, еще, но вот такие два имени, которые приходят мне в голову в первый раз. Канада, кстати, очень-очень заботится о своих писателях. Это так приятно. Если ты профессиональный писатель, то есть если у тебя есть две книжки, которые изданы не за свой счет, то тогда можно получить грант. Грант в размере пособия по безработице, не больше. На 4 месяца или на год я таких грантов получал 2 и был очень доволен, потому что на квартиру хватает, на еду хватает, а там сиди и пиши свои эти самые романы. Мне это очень-очень нравится. Я, кстати, очень с удовольствием пользуюсь случаем рассказать о том, как я отчитывался за этот грант. Мне дали грант на год. Повторю, пособие по безработице не больше. Я за этот год составил книжку избранных стихов, издал ее. Написал на книжке, что вот выражаю большую благодарность Канадскому совету по делам искусств за его материальную помощь. И настало время отчитываться. Я послал им письмо. Дорогие друзья, очень благодарю вас. Я за счет вашей помощи сумел составить книгу стихов и издать ее. Посылаю вам экземпляр этой книжки. Большое спасибо. Все. Это было все мое письмо. Они приняли мой отчет. Идеологическая составляющая... Канадский совет по делам искусств не волнует никак. Совсем.
У Пастернака ранний сборник стихов называется «Поверх барьеров». Получается, что по Пастернаку поэзия – это такое метафизическое зарубежье. А по-вашему, поэзия национальна, наднациональна, межнациональна?
Это очень-очень сложный вопрос. Я думаю, к счастью или к сожалению, поэзия привязана к своему языку. И редчайшие примеры, когда памятники поэзии на чужом языке становятся мировыми памятниками. Мой любимый пример, разумеется, это Ветхие и Новые Заветы, которые во всем мире стали на чужих языках, на переведенных языках стали памятниками мировой литературы. Я имею в виду не только религию, но и именно как литературные произведения. Но, к сожалению, это очень редко. Поэты редко приживаются. Прозаики чаще, а поэты редко очень приживаются на чужой почве. Я даже практически не знаю примеров. Вот я, например, очень люблю перевод Пушкина из Мицкевича «Три у Будроса сына, как и он, три Литвина». Это очень точный перевод, это очень хорошие стихи, и они стали фактом русской поэзии. Фактом русской поэзии стали и переводы немецких баллад Жуковского, или стихи Гёте в переводе Лермонтова «Погоди немного, отдохнешь и ты», мы их все знаем. Но это редкость, к сожалению. К сожалению, поэзия привязана к родному языку, и ничего с этим не поделаешь. Ничего. Не бывает так, чтобы классик одной литературы стал классиком другой литературы. Не бывает, и все. Вот любим мы Шекспира, а Островского любим больше. Или Чехова. Что поделать? Такие мы родились. Но на самом деле, может быть, в этом есть и положительная сторона. Может быть, это дает нам возможность развиваться, смотреть по сторонам и усваивать чужое, иное. Может быть, слава Богу. Примерно так. Хотя вот еще вспомним. Есть такой замечательный мой любимый писатель. Думаю, что лучший на сегодняшний момент русский писатель. Михаил Шишкин. И где-то в интервью он обмолвился несколько лет назад. Его спросили, не ностальгирует ли он по России, а он живет в Швейцарии. Он говорит, я считаю, что уважающий себя русский писатель сегодня обязан просто жить за пределами России. Такое вот парадоксальное, но приятное заявление.
Бахыт, осталось ли в вас, в вашей великолепной осени, что-то от человека из группы «Московское время»?
Конечно. Конечно. Это люди, которым я обязан всем. К сожалению, вот остался из нас только Кондлевский и я. Скончался год назад Алексей Петрович Цветков, великий поэт. Великий, до сих пор активно недооцененный поэт. И, ну, Саша Сапровский погиб уже давно. Умер и Александр Казинцев, человек, с которым у нас были сложные отношения. Он стал русским патриотом в плохом смысле. Но, тем не менее, тоже сыграл какую-то большую роль в нашем, в этом самом. Поэтому времена московского времени для меня – это святое, святое, прекрасное, радостное, райское время. Да, я очень по нему скучаю, потому что были, в общем, чистые, хорошие люди мы были.
Вы сказали, что ваша первая книга стихов вышла в американском издательстве «Ардис». Какие отношения были среди литераторов в зарубежье, в эмиграции? Например, известно, что Иосиф Бродский не любил прозу Саши Соколова. Не просто не любил, а высказал свое желание «Ардису», что, мол, зачем вы его печатаете?
Бродский был, конечно, гением, зачем же стулья ломать? Довольно подлый поступок, что можно сказать. Неприятный поступок. Он же Аксенова зарубил, между нами говоря, в свое время.
Помимо вот этого частного случая, в общем, какие отношения между писателями, оказавшимися в изоляции?
Я не знаю. Я по природе человек, вроде бы, извините, сам себе комплименты делаю, не злобный и независтливый. Поэтому меня всегда эти случаи, подобного рода случаи, повергают в ужас. В свое время образцом отношений между писателями для меня служит один замечательный случай. Началась перестройка, и начали эмигрантов печатать. Они были в моде большой тогда. Ух, ух, какой моде мы были. И я, значит, приезжаю в Москву в очередной раз. Встречаю моего любимого друга Виталика Дмитриева из Питера. Замечательный поэт. И говорю: «Виталик, вот меня тут в «Знамени» напечатали. Давай я и тебя порекомендую, потому что давно пора тебе печататься в «Знамени». А Виталик мне говорит: «Ой, говорит, как хорошо, что ты мне сказал, а я как раз меня напечатали в «Дружбе народов», и я тебя порекомендую туда». Вот такие должны быть отношения между писателями. Писатель должен уважать другого писателя и помогать ему, мне кажется. Ну, может, я не прав, не знаю.
Бахыт, меняется ли с годами, а особенно с перемещением через границу, некий литературный ракурс, читательский ракурс? Что сейчас лежит у вашего изголовья? Что вы читаете? Если честно.
Вот только что мне прислал по имейлу свою новую книгу мой любимый друг Петр Образцов, Петр Алексеевич Образцов, блестящий писатель, автор нон-фикшн, то, что называется науч-поп. Его новая книжка называется «Книжка о погоде». А он, по-моему, написал этих книг штук 20. И книжки все эти ужасно талантливые и очень приятные. Вот я собираюсь ее в ближайшее время читать. Жена моя переводит на английский язык великолепного писателя Карине Арутюнову, которую я тоже немножко читаю. Она такая армянская писательница, которая живет не то в Украине, не то в Польше. Ну, в общем, блестящий писатель. С огромным удовольствием читаю в Фейсбуке маленькие вещи, миниатюры Анатолия Головкова и Михаила Бару. Великолепные писатели два. Такие вот, вот такой малый жанр, чисто фейсбучный. А очень-очень здорово, очень здорово. Потому что про любовь все. Про любовь в широком смысле, как в втором послании к Коринфянам. Любовь, она все превозмогает. Мне кажется, что литература, она должна быть про любовь прежде всего. Примерно так.
Агрессия России в Украине, вот эта война, кровавая война, бросает какую-то тень на репутацию русских писателей в Америке?
Это отдельный разговор. Меня уже спрашивали об этом. Тут популярно, что надо отменять русскую культуру, культуру на русском языке и так далее. Я на эту тему придумал отмазку, на которой стою и буду стоять. Всю жизнь я пытался говорить и писать на русском языке Набокова и Мандельштама. Мой русский язык, моя русская культура не имеет никакого отношения к культуре Брежнева и Чикатило. Ну так давайте об этом не будем говорить. Просто будем заниматься своим делом. Бывает всякая русская литература. У меня несколько друзей бывших, в общем, сломались и начали писать зет-поэзию, там, зет-прозу и прочее. Ну, что я могу сказать? Я могу только заплакать на это. Печально, я лично не изменился. Я не считаю, что русский язык в чем-то виноват. Все. Эти самые русские солдаты на Украине, никто из них Достоевского не читал.
Бахыт, огромное спасибо за беседу.
Бахыт, спасибо, и второго вам, третьего, четвертого дыхания.
Спасибо, дорогие мои друзья.
Нашим гостем сегодня был живущий в Нью-Йорке поэт Бахыт Кенджеев. Стихи читает автор.
Стихотворение посвящено Светлане Кековой. Для чего родил и о ком скорбел? Угловатый город, кирпичен бел, черен, будто эскиз кубиста. Если лет на 20 приснится вспять, там такие звезды взойдут опять над моей страной, среди тьмы и свиста. Там безглазый месяц в ночи течет, и летучим строчкам потерян счет, и полна друзьями моя квартира. Льется спирт рекой, жаль, закуски нет, и красавец Пригов в расцвете лет произносит опус в защиту мира. Если явь одна, то родную речь не продать, не выпить, не сбросить с плеч, и корысти нет от пути земного, потому что время бежит в одном направлении, потому что дом развалившийся не построить снова. На прощание крикнуть: «Я есть, я был, я еще успею, я вас любил», обернуться, сумерки выбирая, где сердечник Бродский, угрюмство друг, выпускал треску из холодных рук в океан морской без конца и края. И пускай прошел и монгол, и скиф, духоту безмерных глубин морских, есть на свете бездны, еще бездонней, но для Бога времени нет. И вновь, будто зверь бездомный, дрожит любовь, будто шар земной меж его ладонь.
Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.